Добрый день. Мы продолжаем читать книгу, сборник, если можно так сказать, Владимира Войновича «Антисоветский Советский Союз». Ну вот уже Николай отчитался, лайк поставил и послушает записи. Сергей 2073 говорит о том, что смотрел, и связанные с Василием Аксеновым. В общем-то, хорошо, что мы вспоминаем и читаем писателей, которые были нашими кумирами в 60-х, в 70-х, в 80-х, ну и вплоть до 90-х годов, ну и до нашего времени. Мы продолжаем и начинаем, открываем такую большую главу, которая называется «Советская антисоветская пропаганда». И называется этот очерк небольшой «Правильной дорогой». В начале 70-х мы с женой, возвращаясь с Черного моря в Москву, где-то в районе, кажется, Армавира, попали на большую и по советским стандартам довольно хорошую дорогу, соединяющую Пятигорск с Ростовом-на-Дону. У въезда на дорогу никаких указателей не было, мы свернули в сторону, которая казалась нам правильной, и покатили, рассчитывая, что доберемся до ближайшего указателя и в лучшем случае поедем дальше, а в худшем развернемся. Дорога была совершенно пустынна, очень редко попадались встречные автомобили, а в нашу сторону, казалось, не ехал никто, кроме нас. Впрочем, мы не беспокоились, главное – доехать до ближайшего указателя. А вот вроде и он. Большой дорожный щит мы заметили издалека. Но когда приблизились, увидели, что это огромный портрет Ленина, очень доброго на вид старичка с красным скромным бантиком на отвороте пиджака и в кепке. Приложив к кепке полусогнутую ладонь, Владимир Ильич ласково щурился и одобрял выбранное нами направление. «Правильной дорогой едете, товарищи!» Крупными буквами было написано под портретом, а если точнее, «Правильной дорогой идете, товарищи!» Если товарищ Ленин и произнес когда-то эти слова, то он, вероятно, имел в виду общий путь народа к коммунизму, но написанные на дорожном щите слова эти приобретали более конкретное содержание. Нас, конечно, сообщение вождя мирового пролетариата в данном случае удовлетворить не могло. Хотелось бы получить более детальные сведения, но что поделаешь, мы поехали дальше. И опять пустынная дорога, без населенных пунктов, без бензоколонок, без указателей, даже без обычных, тоже бессмысленных фанерных щитов, на которых местные колхозы сообщают, сколько молока или яиц в текущей пятилетке они собирались сдать государству. И только портреты Ленина с той же усмешкой и с теми же словами «Правильной дорогой идете, товарищи!» с раздражающей периодичностью появлялись у края дороги. Проехав около сотни километров, мы, наконец, догнали какой-то трактор и выяснили у водителя, что дорогой мы идем, конечно, правильной, но в совершенно противоположную сторону. Развернувшись, мы поехали обратно, и опять один за другим возникали, приближались и исчезали портреты Ленина с теми же словами «правильной дорогой». Думая о советской пропаганде, я вспоминаю эту дорогу и эти бесчисленные портреты с ничего не значащими словами. Производители и потребители. Сравнивать советскую пропаганду с американской или вообще с западной трудно, а может быть и невозможно, потому что советская пропаганда является основным продуктом советской системы, производство которого значительно превосходит производство продукции сельского хозяйства, легкой, тяжелой и даже военной промышленности. Понятно, что производством пропаганды заняты прежде всего пропагандистские органы Коммунистической партии, Комсомола и Комитета государственной безопасности. Этим же заняты все газеты, журналы, телевидение, радио, кино, театры, союзы писателей, художников, композиторов и даже официальная церковь. Но кроме всех этих упомянутых организаций, изготовлением пропаганды заняты все без исключения – заводы, колхозы, больницы, строительные управления и воинские части. Каждый директор, управляющий, заведующий, председатель или воинский начальник должен заботиться, чтобы на подчиненной ему территории было необходимое количество портретов Ленина и нынешних членов Политбюро ЦК КПСС, а если кто-нибудь из них смещен с поста, его портрет должен исчезнуть немедленно и навсегда. А также транспаранты с ничего не значащими лозунгами, вроде «Народ и партия едины», «Учение Маркса всесильно, потому что оно верно» или «Победа коммунизма неизбежна». Стенная газета, заполненная чем угодно, важно, чтобы она была. Доска почета с портретами так называемых передовиков производства. Для того, чтобы попасть в передовики, надо не только хорошо работать, но и самому быть активным изготовителем или, по крайней мере, потребителем пропаганды. И еще всякие плакаты с призывами, цитатами, цифрами и процентами, обещающими перевыполнение производственных планов. Цифры эти, не имеющие никакого отношения к делу, висят везде. Даже в кабинете зубного врача я видел обязательство работать на сэкономленных материалах. Каждый руководитель, большой или маленький, знает, что в случае какой-нибудь проверки ему еще могут простить невыполнение планов, пьянство, воровство, прогулы и взяточничество со стороны его подчиненных или его самого, но непорядок со всеми этими портретами, плакатами, лозунгами, цитатами и цифрами прощен не будет. Потребителем пропаганды является каждый советский человек, начиная с ясельного или школьного возраста, когда он впервые становится членом коллектива. Уже в яслях висят все эти лозунги, плакаты, портреты и стенгазета. В зависимости от возраста, социального положения, партийности и образовательного уровня, каждый человек получает пропаганду в том виде, какой, по мнению властей, доступен его пониманию. Студенты, независимо от их будущей специальности, изучают марксизм, ленинизм и историю КПСС, каждый раз изменяемую в соответствии с изменениями пропаганды. Рабочие, колхозники и солдаты должны посещать политические занятия и кружки, на которых они когда-то изучали биографию Сталина, а потом объявленные литературными шедеврами произведения товарища Брежнева. Формально эти занятия добровольны и бесплатны, но каждому человеку советскому известно, что посещение этих занятий или уклонение от них самым непосредственным образом отразится на уровне его жизни, будет учтено при служебных перемещениях, распределении производственных премий, квартир, путевок в дома отдыха или импортных кур к празднику. Как говорил один начальник своему подчиненному, ты работай бескорыстно, а мы тебе за это заплатим. Интересный эффект советской пропаганды. Давно прошли те счастливые для советской пропаганды времена, когда массы народа откликались на противоречивые призывы партии, с энтузиазмом строили заводы в Сибири или защищали свободу в Испании, на демонстрациях восторженно размахивали флагами и портретами вождей, сходили с ума от счастья, если удавалось увидеть хотя бы издалека Ленина, Троцкого или Сталина, прикалывали к груди красные банты и давали своим детям революционные имена, вроде Владилен Владимир Ленин, Мелор Маркс Энгельс Ленин, Октябрьская революция, Ким, Коммунистический интернационал молодежи или хотя бы просто тракторина, либо индустрия. В те благословенные времена советская молодежь не воротила нос от советских же символов. Юноши украшали свои футболки и косоворотки значками МОПР, Международная организация помощи борцам революции, или Ворошиловский стрелок. Девушки повязывали красные косынки. Я помню, в моде были буденовки, сталинские френчи и даже сталинские усы. Давно это было, да быльем поросло. Теперь люди тоже ходят на демонстрации и размахивают флагами и лозунгами – Но только за лишний выходной отгул или дополнительную плату. Теперь совсем иная мода. Теперь советский молодой и не очень молодой человек с душевным волнением произносит не революционные лозунги, а названия разных западных фирм и вещей. Слова «Честерфилд», «Панасоник» или «Мерседес» говорят его сердцу гораздо больше, чем свобода, равенство и братство. Иностранная одежда предпочитается не только благодаря ее истинным достоинствам. Стоимость джинсов резко возрастает в цене, если на заднем кармане есть заметная этикетка с надписью «Мустанг» или «Ли», и резко падает, если такой этикетки нет. В большой моде рубашки и майки с надписями «Кока-кола» или «I love New York». Говорят, в Москве появились даже майки с надписью по-английски «Я выбираю Рейгана». Если нет денег или возможности достать настоящую заграничную майку, можно купить подделку. Те же слова на майке советского производства. Но попробуйте продать майку, пусть даже самого высокого качества, но со словами, написанными кириллицей «Я люблю Москву» или «Ленин». Вас не только не похвалят, но вполне даже вероятно отправят на психиатрическую экспертизу, потому что в этой надписи усмотрят злую насмешку. Советские люди тянутся ко всему западному. Виски и Кока-Кола вызывают большее вожделение, чем водка и квас. На какого-нибудь безголосого американского певца или малоинтересную американскую выставку попасть все равно невозможно. Конечно, это беспокоит советских пропагандистов. В свое время один из самых правоверных советских писателей, твердолобый сталинист Всеволод Кочетов, написал целый роман о том, как в Советский Союз приезжает по заданию ЦРУ американский джаз, совершенно возмутительной негритянской певицей, которая на сцене так вертит своим толстым задом, тоже, конечно, по заданию ЦРУ, что неустойчивая часть советской молодежи проникается этим расслевающим западным духом, перестает изучать марксизм-ленинизм и отвлекается от выполнения важных народно-хозяйственных задач. И Кочетов был совершенно прав. Молодежь отвлеклась, и вместо «Широка страна моя родная» запела почему-то идейно порочную и даже кощунственную песню «Распутин, Распутин, greatest Russian love machine». А недавно в Лондоне мне удалось посмотреть программу советского телевидения. Выступал некий доктор философских наук. Он рассказывал о том, каким аморальным и коварным методом прибегают международные империалисты для того, чтобы подорвать монолитное единство советского народа и в конце концов сокрушить несокрушимый советский строй. Во время гражданской войны они пытались сокрушить советскую власть путем прямой интервенции. Не вышло. Пытались задушить нас всякими экономическими санкциями. Не вышло. Надеялись уничтожить нас с помощью гитлеровских полчищ. Не вышло. Попробовали разложить нас, используя для этой цели диссидентов. Не вышло. Теперь они тратят миллионы долларов для засылки нам всяческих джинсов и маек, украшенных буржуазной символикой. Они не гнушаются ничем, и даже свой собственный американский флаг налепляют на то место на джинсах, которое прикрывает ягодицы. Этот флаг на ягодицах так возмутил доктора философии, что он посвятил ему главную часть своей речи, изливая все свое презрение и к американскому флагу, и к тому месту, на которое налепляют его коварные империалисты. Между прочим, эти борцы с западной вещевой пропагандой сами являются ее первыми поставщиками и распространителями. Выездные советские журналисты, дипломаты, партийные деятели всех рангов не только сами предпочитают советской одежде заграничную, не только обеспечивают ею своих детей и ближайших родственников, но, пользуясь своими исключительными возможностями, в огромных количествах закупают тряпки на зарубежных распродажах и вагонами, кораблями, самолетами, доставляя их в Советский Союз, весьма выгодно сбывают на черном рынке. Но все подобные выступления, как всегда, вызывают противоположную реакцию. За годы своего существования советская пропаганда полностью исчерпала кредит доверия у своих потребителей. Постоянной лживостью и беспринципностью она достигла потрясающего эффекта. Ко всему, что она отвергает, советский человек относится с глубоким интересом, ко всему, что превозносит, с не менее глубоким отвращением. Это распространяется на все сферы культурной и общественной жизни. Например, если советская печать хвалит того или иного писателя, издавать его, конечно, будут, но читать вряд ли. В свое время популярность Зощенко, Ахматовой, Пастернака и Солженицына резко возросла после того, как советская пропаганда подвергла их уничтожающей критике. А Василий Гроссман, вполне заслуживший равного места в этом ряду, мало кому известен только потому, что его душили тихо, без пропагандной шумихи. Ежедневно советские газеты, радио и телевидение проклинают Соединенные Штаты Америки, расписывая самыми черными красками безработицу, расовую дискриминацию, преступность, девальвацию и обнищание. Но именно в результате этой пропаганды огромное количество советских людей вообще считают, что в Америке нет никаких серьезных проблем. Там можно, ничего не делая, жить в роскошных условиях, играть в казино и ездить на Кадиллаке. По этой причине некоторые иммигранты, встречаясь с реальной, а не воображаемой жизнью, разочаровываются в Америке и ругают советскую пропаганду за то, что она их якобы дезориентировала. Это как в анекдоте. Один пассажир в поезде спрашивает другого, куда тот едет. «В Жмеринку», — отвечает тот. «Зачем вы меня обманываете?» – возмущается попутчик. «Вы говорите, что едете в Жмеринку, чтобы я подумал, что вы едете в Житомир, хотя вы на самом деле едете в Жмеринку». Советская-антисоветская. Советская коммунистическая пропаганда, потеряв ориентиры, постепенно смыкается с антикоммунистической и антисоветской. Например, антисоветская пропаганда утверждает, что советским государством со времени его возникновения правили одни преступники. Советская пропаганда утверждает почти то же самое. Десятки высших руководителей государства, от Троцкого до Хрущева, объявлены и до сих пор считаются врагами народа, зонтами империализма и иностранных разведок, в лучшем случае антипартийными фракционерами и волюнтаристами. И антисоветская, и советская пропаганда утверждают, что никакого социализма с человеческим лицом нет и быть не может. Всякие предположения западных футурологов о возможной эволюции советской системы советская пропаганда отвергает с крайним негодованием, утверждая, что никакой эволюции нет и не будет. Это утверждение и не научно, потому что эволюция – объективный фактор. Она в ту или иную сторону происходит всегда и антикоммунистично. Потому то в результате чего же, если не эволюции, наступит когда-нибудь коммунизм? С еще большей враждебностью встречаются попытки западных коммунистов спасти научное мировоззрение от полного краха. Советская пресса резко нападает на тех, кто такие попытки предпринимает, как это было, например, с Карильо и Берлингуэром. Распространение их речей советскими гражданами каралось не менее жестоко, чем распространение архипелага ГУЛАГ. Да что там Берлингуэр и Карильо? Распространение отдельных статей Маркса, Энгельса и Ленина тоже может кончиться очень большими неприятностями. Я уж не буду говорить о том, что ожидает распространителей разоблачающих Сталина документов, разоблачающих Сталина документов 20-го съезда КПСС. Но вот пример более показательный. В начале 70-х годов на Урале, кажется, в Свердловске, была арестована группа рабочих, распространявших не листовки, нет, и не фальшивки ЦРУ, а все еще не отмененную, обещавшую скорое построение коммунизма, само собой разумеется, величественную и грандиозную программу Коммунистической партии Советского Союза. Наш человек в Стамбуле. Очень важная вещь в жизни советского человека – анкета. Вещь, достойная того, чтобы быть воспетой. Будь я сочинителем «Од», я бы одну из них посвятил этому незаменимому изобретению бюрократического ума. Анкеты бывают разные. Бывают попроще, бывают потруднее, а бывают такие, что черт ногу сломит. Сложность анкеты возрастает, соответственно, значению места, которое человек хочет при помощи этой анкеты занять. Например, когда я работал плотником, мне при поступлении на работу анкету давали самую простую, вернее, даже не анкету, а листок по учету кадров. Я уж точно не помню, но, по-моему, там спрашивали только фамилию, имя, отчество, год рождения, профессию и разряд. А после этого топор в руки, и иди трудись, партия тебе доверяет. Но чем лучшее место хочет занять тот или иной товарищ, тем меньше партия ему доверяет, тем больше вопросов задает и с тем большим подозрением вглядывается в ответы. Первую подобную анкету мне выдали, когда я поступал в 50-м году в Запорожский аэроклуб. Я не помню уже, сколько там было вопросов, 40 или 50, но некоторые произвели на меня впечатление и запомнились до сих пор. Несмотря на то, что я родился в 1932 году, то есть через 15 лет после революции, я должен был ответить на вопрос, служил ли я в Белой армии, где, когда и в каком чине. Состоял ли в каких-либо политических партиях? Само собой, есть ли родственники за границей? Если есть, кто они, что они, как можно подробнее. Почти на все вопросы я отвечал совершенно искренне и правдиво. Нет, в Белой армии не служил, ни в каких политических партиях не состоял, родственников за границей не имею. Впоследствии я, правда, узнал, что один из моих дальних родственников был близким соратником маршала Тито, которого советская печать в то время иначе как кровавой собакой не называла, но тогда о существовании этого родственника я даже не подозревал. Пожалуй, только в одном случае я сознательно соврал. На вопрос, находился ли кто-нибудь из родственников под судом, я ответил «нет». Хотя точно знал, что мой отец провел в сталинских лагерях 5 лет. Короче говоря, моя анкета удовлетворила тех, кто ее читал, и Родина доверила мне управление планером, летавшим со скоростью 65 километров в час. Между прочим, это оказанное мне небольшое доверие потом обернулось большим недоверием. 3 года спустя я служил в Польше авиамехаником. Хоть и говорят, курица не птица, Польша не за граница, а все же условия нашего существования в этой стране были немного получше, чем на родной территории. Денег больше платили, кормили лучше, давали сливочное масло, которого в Советском Союзе солдат даже не видит. И курили мы там не махорку, а папиросы Беломорканал. И вдруг вызывает меня к командиру полка. И тот говорит, слушай, а ты, оказывается, летчик. Да какой там летчик, говорю, на планере я летал. Ну, значит, планером управлять умеешь? Да уж чем-чем, говорю, а планером управлять умею. Ручку от себя, ручку на себя, дело нехитрое. Ну, раз ты уже знаешь, как с этой ручкой управляться, поезжай в Советский Союз. Будешь учиться на вертолетчика. Собрал я чемодан и поехал в Советский Союз. А приехав в город Кинель Куйбышевской области, увидел, что там таких асов, как я, собралось человек 100, не меньше. Кто из Польши, кто из ГДР, кто из Австрии, в которой тогда еще стояли наши войска. И там уже я выяснил, что меня не на вертолетчика учить собирались, а просто из-за границы выгнали. Потому что незадолго до этого какой-то авиамеханик на штабном кукурузнике перелетел в Германию из советской зоны в американскую. Так меня моя анкета подвела самым неожиданным образом. С тех пор к этим анкетам я относился с очень большим подозрением и очень не любил их заполнять. В конце 50-х годов, уже после армии, работал я в Москве плотником и писал стихи, которые тогда еще никто не печатал. Работа моя меня мало устраивала, мне хотелось быть ближе к искусству. Проходя однажды мимо МХАТа, я увидел объявление о том, что этому театру требуются рабочие сцены. Ну вот, решил я, эта работа как раз по мне. Зашел в отдел кадров. Меня встречают очень приветливо. Я для них просто находка, потому что у рабочего сцены зарплата маленькая, никто не хочет к ним идти. Вот вам анкета, сказали мне, вы ее внимательно прочтите, заполните, потом принесите нам, потом вас недели три будут еще проверять, после чего мы вам сообщим, когда выходить на работу. Я очень удивился. Почему такая длинная анкета и зачем так долго ее проверять? «Вы сами должны понимать», — сказали мне, — «наш театр особый. Наши спектакли смотрят иногда руководители партии и правительства. Кроме того, мы время от времени выезжаем на гастроли за рубеж». Я взял анкету с собой и изучил ее дома. В ней было бесчисленное количество вопросов, касавшихся не только меня самого и моих родителей, но бабушек и дедушек и родственников жены, на которые я просто не мог ответить. Я эту анкету выкинул, и мое сотрудничество с прославленным театром не состоялось. Я думаю, в Советском Союзе нет ни одного человека, который, заполняя анкету, не испытывал бы перед ней страха. Он видит за анкетой то таинственное лицо, которое будет ее читать, внимательно сверяясь тут же приложенной автобиографией, сопоставляя одни ответы с другими, выискивая, нет ли в них противоречия и ставя после них плюс или минус. Член партии плюс, беспартийный минус, не был на оккупированные 40 лет назад немцами территории плюс, есть родственники за границей минус, русский плюс, еврей минус. В короткий период советской истории, когда приоткрылись двери в Израиль, оказалось, что принадлежность к еврейской национальности, да еще при наличии родственников за границей, дает небывалый шанс навсегда избавиться от этих анкет и от их неприятных вопросов. Но при устройстве на работу в Советском Союзе еврей всегда сталкивается с препятствием, иногда преодолимым, иногда нет. Тоже можно сказать о крымских татарах или о немцах. У последних, впрочем, тоже есть или был шанс уехать. Но представители некоторых малых народностей имеют иногда преимущество перед всеми, включая русских. Я знаю случай, когда один физик устраивался в престижный научно-исследовательский институт. Директор института, будучи евреем и человеком, чувствительным к национальному составу своих кадров, то есть он старался избежать обвинения, что берет на работу слишком много евреев, побеседовав с будущим сотрудником, выяснил его профессиональный уровень и сферу научных интересов, помялся и спросил: «Ну, а как насчет остального?» Поступающий на работу сразу понял вопрос и охотно ответил: «Насчет остального у меня все в порядке, я нанаец». Некоторые начальники отделов кадров и руководители учреждений не удовлетворяются национальностью, указанной в паспорте, и хотят знать о каждом из родителей. Один мой знакомый, много лет назад поступая на работу на радио, был принят председателем Государственного комитета по радиообещанию СССР Сергеем Кафтановым. Тот тоже интересовался профессиональной подготовкой и другими данными нового сотрудника, а затем спросил: «А кто ваша мама?» «Мама гречанка», — быстро ответил мой знакомый, «а папа?» «А папа инженер». Но несмотря на то, что все начальники отделов кадров только тем и занимаются, что вчитываются в анкеты, выискивая несоответствия и изъяны биографии сотрудников своего учреждения, иногда самые невероятные нелепости проходят мимо их бдительного ока. Некоторые люди из озорства пишут какую-нибудь чушь, вроде того, что служил в Белой армии в чине генерала. Другие пишут чушь вовсе не из озорства, а из практических соображений. Иногда на этой почве разражаются скандалы. Вдруг оказывается, что какой-то директор института, доктор наук, профессор на самом деле не осилил в школе и 7 класса, никогда не защищал никакой диссертации и о руководимой им науке имеет очень приблизительное представление. Свидетелем одного из таких казусов был и я. В середине 60-х годов, будучи членом бюро секции прозы в Союзе писателей, я был приглашен на разбор персонального дела писателя Навбари. Этот Навбари был обвинен какой-то женщиной в присвоении публикации под своим именем ее пьесы. Разбиравшие это дело на первом этапе заглянули в анкету Навбари и прочли его автобиографию. Автобиография была красочной. Он родился в Ираке и 4 лет был продан в рабство. От своего рабовладельца бежал. Затем вступил в коммунистическую партию Турции и через некоторое время стал резидентом советской разведки в Стамбуле. Когда сопоставили данные, указанные в анкете и автобиографии, получилось, что в коммунистическую партию он вступил 9 лет от роду, а резидентом стал в 11. Там еще содержались всякие фантастические измышления, которые ничем и никак не подтверждались. Настоящая его биография была гораздо скромнее вымышленной. Он родился не в Ираке, а в Азербайджане. За границей никогда не бывал. Оказалось, что в Союз писателей он вступил 2-й раз. Первый раз в Таджикистане, где был исключен за подобный же плагиат и еще какие-то темные делишки. И интересно, что в так называемом отделе творческих кадров Союза писателей, где работают сотрудники КГБ высшей квалификации, бумаги Навбари, наполненные абсурднейшим вымыслом, не вызвали никакого подозрения до тех пор, пока не разразился скандал. Заседание бюро, где разбиралось дело Навбари, происходило, само собой разумеется, при закрытых дверях. Ответчик, пожилой и грузный человек восточного типа, казалось, нисколько не был смущен, а напротив, держался весьма воинственно. С самого начала он сказал, что разбор дела его не интересует. Он принес заявление и просит рекомендацию для поездки в Сирию для сбора материалов книги об освободительной борьбе арабских народов. Ему говорят: подождите, сначала мы должны разобраться с фактами вашей биографии. Могло ли это быть, что вы вступили в партию в 9 лет? На этот и на другие вопросы Навбари отвечал уклончиво. Кому надо, тот знает. Но не могли бы вы быть резидентом советской разведки в 11 лет? Кому надо, тот знает. Где же вы все-таки родились, в Багдаде или в Баку? Кому надо, тот знает. К моему удивлению, некоторые другие члены бюро прозаиков, о литературной деятельности которых я не имел ни малейшего представления, тут же проявили причастность к тем, на кого туманно ссылался ответчик. А кто именно знает? Как фамилия? Из какого отдела? И сами стали называть какие-то фамилии и отделы, демонстрируя в данной области изрядную осведомленность. Но Навбари, в отличие от них, военную тайну хранил. Фамилии и номера отделов не раскрывал, тупо повторяя свое. Кому надо, тот знает. Да к тому же продолжал настаивать, чтобы ему тут же выдали рекомендацию для поездки в Сирию. По этому вопросу было проведено голосование. Все члены бюро, кроме меня, голосовали против поездки. Я воздержался. за что сам чуть не получил выговор. На меня набросились. «Как? Почему я воздерживаюсь?» Я ответил, что готов проголосовать за исключение Новбори из Союза писателей за плагиат и ложь, но не считаю себя вправе запрещать ему или разрешать ездить, куда он хочет. Тем более я сам не выездной. На этом первое заседание бюро кончилось. После чего секретарь Московского отделения Союза писателей, он же генерал КГБ Виктор Ильин, позвал в другую комнату некоторых членов бюро, и в том числе почему-то меня, по-моему, он хотел меня привлечь к более активной общественной деятельности, и сказал, что в следующий раз мы должны лучше подготовиться к разоблачению Новбори. «Его надо обложить, как волка», — сказал Ильин, и глаза его хищно блеснули. Потом он перевел взгляд на меня и немного скис. «Но вы, наверное, сбежите?» «Сбегу», — пообещал я уверенно, видя, что в стае этих хищников мне делать нечего. Я свое обещание выполнил, и не знаю, как дальше расследовалось дело бывшего резидента в Стамбуле. Знаю только, что все кончилось для Новбори благополучно, потому что он оставался в списке членов Союза писателей до самого моего отъезда на Запад в 1980 году. И наверняка состоит в нем и сейчас, если еще жив. Значит, те, на кого он ссылался, действительно знали о каких-то его заслугах и как волка обложить его не позволили. Вот, друзья, сделаем небольшой перерыв, потому что я очень хочу вам рассказать о том, какая у нас есть книга и журналы. Вот. Интересно, что сейчас пишут в анкетах? Работаю неофициально. Снежан, я не знаю, что сейчас пишут в анкетах. Я знаю, что постсоветское пространство тоже не лишено вот этой анкетомании, потрясающей совершенно. Анкетомании, например, в некоторых странах нужно заполнять там столько всего о дедушках, бабушках. Вот. 80-й год, Снежана пишет, мне один год было. Нет, ну вот понимаете, мне уже был не один год и не другой год. Мне уже было довольно много, мне было 24 года. И в это время я каким-то чудом попал на Олимпиаду, чем был очень доволен. И работал на хронометраже, как переводчик швейцарцев и французов. Ну, 80-й... Был так, ничего, но пустая Москва и такие еще ощущения дырок в спине, потому что было всегда полное впечатление, переходившее в уверенность, что кто-то все время на тебя смотрит, и кто-то что-то контролирует в твоей жизни и деятельности. Так, ну что же, а вот что касается книги, то получается следующее. Книга «Зачем убили Джона Кеннеди?» Книга Джеймса Дугласа. И вместе она идет с журналом «Дилетант», тоже посвященным гибели президента Кеннеди. «Роковой выстрел» называется главная тема этого журнала. И в этом журнале я очень рад, что просили... Алексей Кузнецов попросил меня написать статью о том, как восприняли в СССР. Хорошее было время на самом деле. И вот настолько искренняя была сверху донизу, искренняя жалость, искренние переживания о смерти Кеннеди и отсутствие всякого злорадства, что наверху и что вот в наших очень и очень средних человеческих советских кругах. Ну, вот я об этом рассказываю, а также там тоже есть забавные вещи, которые о восприятии семьи Кеннеди и убийства и последующих событий там рассказываем. Но, а при том есть великолепнейшее совершенно досье о разных аспектах и семьи Кеннеди, и ее истории, и убийства Кеннеди. Так что покупайте здесь, вы со скидкой сможете получить и журнал вместе с книгой. Я, кстати, эту книгу не читал. Я много каких книг читал. Ну и причем еще в журнале есть теории, всевозможные теории, от более-менее вероятных до совершенно абсурдных теорий заговора против Кеннеди и убийства президента. Ну что же, друзья мои, давайте вернемся к антисоветскому Советскому Союзу. Я тоже, знаете, когда я написал, заполнил анкету совершенно откровенно. У нас вот при покойном маршале Устинове хотели всех офицеров запаса, которые я был военный переводчик по своей специальности, хотели куда-то забрать на 2 года. И мне ужасно этого не хотелось. И тогда вот подходило, вот было 30 лет, 30 с небольшим, и всех забирали, кого еще не забирали. И там мне выдали вот такую простыню анкетную. И почему-то мне пришло в голову там написать все абсолютно, что есть на самом деле, плевать я на них хотел. Родственники есть за границей? Есть. Были ли ваши родственники на оккупированных территориях Советского Союза во время Второй мировой войны? Да были. Да ради Бога и были. И все такое прочее. Все это написал. И когда офицер взял мою анкету, пролистал ее и сказал: «Мы вам позвоним». Ну вот, я уже не жду, но мне так и не позвонили. Ну что же, давайте перейдем мы с вами к следующей главе. И как раз кое-что о беглецах. Особенно важные и подробные анкеты заполняются советскими людьми при выезде за границу. Ах, какие же это анкеты, поэмы, стихотворения в прозе, а не анкеты. Я-то сам, правда, никогда их не заполнял. До этого дела не дошло. Мне такого доверия товарищи из партии КГБ и Союза писателей никогда не оказывали. Но от других много про это слышал. Несмотря на это, бежит народ. Со страшной силой бежит. Бежит, как сказал поэт, быстрее лани. Да что там лань? Лань – животное, конечно, быстрое, но все же скорость его ограничена. А вот летчик Виктор Беленко, помните, он несколько лет назад в Японию на своем Миге быстрее звука бежал. Тогда еще анекдот о новой рекламе Аэрофлота родился. Один миг, и вы в Японии. Ну, анекдотов по поводу бегства советских людей и их социалистических братьев на Запад было немало. Помню, когда-то шел вокруг Европы польский корабль «Стефан Баторий». Пассажиры бежали с него чуть ли не в каждом порту, поодиночке и группами, так что корабль почти опустел. Тогда поляки острили, что его надо называть не «Стефан Баторий», а «Летучий голландец». Стефан Баторий оказался верен своей традиции. 20 ноября 1984 года только в одном Гамбурге с него опять сбежало 192 пассажира. А после бегства некоторых артистов балета родилась шутка. Что такое малый театр? Это большой театр после заграничных гастролей. Но шутки шутками. А люди бегут. И какие люди? Артисты, дирижеры, режиссеры, гроссмейстеры. Заслуженные мастера спорта, доктора всевозможных наук, орденоносцы, лауреаты, депутаты, дипломаты и, само собой, работники Комитета государственной безопасности. Эти-то бегут, пожалуй, больше других. Из них уже можно было бы создать хорошую команду по бегу с препятствиями. Бегут мелкие сошки и большие чины. Даже заместитель генерального секретаря Организации Объединенных Наций Аркадий Шевченко. И тот сбежал. А совсем недавно, говорят, генерал-лейтенант в полной форме перешел турецкую границу пешком. Казалось бы, какие люди, проверенные. И в местной партийной организации их проверяли. И на райкоме характеристику утверждали. И выездная комиссия ЦК и КГБ всю подноготную бдительно изучала. И все, как говорится, было в ажуре. И социальное происхождение. И служебное положение, политически выдержан, морально устойчив, производственные задания выполняет, на собраниях выступает, в субботниках участвует, жене не изменяет, судимости, выговоров и венерических болезней не имеет, партийные взносы платит вовремя. И вот, имея такие прекрасные по всем статьям показатели, человек все же бежит. И у меня один знакомый был режиссер. В документальном кино работал. Он однажды фильм о балете снимал. Начал снимать одного солиста. Ему говорят, нет, этого не надо, он нехороший. Потому что он однажды письмо какое-то нехорошее в чью-то защиту подписал. Режиссеру говорят руководящие товарищи, вы этого не снимайте, он плохой. А снимайте такого-то, он хороший. Он у нас народный талант, национальное достояние, прыгает выше других, писем не подписывает, на политинформациях регулярно присутствует, общественную работу как депутат горсовета ведет и вступил кандидатом в партию. Режиссер, конечно, советский и сам тоже политически выдержан и морально устойчив. Что скажет, то и делает. Так он этого нехорошего вырезал, а на хорошего еще километра два пленки извел. Довольный собой, бежит показывать свой шедевр начальству. Садятся они в темном зале, гасится свет, играет музыка. На экране почти что голый возникает кандидат в члены КПСС и так подпрыгивает, словно его уже в действительные чтены произвели. Режиссер косит взгляд на начальство, начальство косит взгляд на него и даже в темноте видно, хмурится. А потом и говорит, это кого ж ты нам показываешь? Как же кого? Это же этот, называет фамилию. Наш несравненный народный талант и народное достояние, кандидат в члены и депутат горсовета. А ты знаешь, что этот депутат не далее, как вчера, политическое убежище попросил? Не может, режиссер говорит, быть. Не могу себе даже этого представить. Как это ты не можешь представить? Ты что же? «Голос Америки, что ли, не слушаешь?» «Нет, что вы, — говорит режиссер, — сам не слушаю и детям своим не разрешаю такую дрянь слушать. А насчет артиста, так вы же сами сказали, чтобы не этого снимал, а вот этого». Это он, конечно, сказал не подумавши. Лучше бы он возвел на себя напраслину, признался, что слушает одновременно «Голос Америки, Свободы» и BBC, а он вместо этого намекнул начальству, что оно само в промашке такой виновато. И дело для него очень печально кончилось. Вышел по его поводу секретный приказ. Картину смыть, режиссера от работы в кино отстранить, выговор ему за притупление политической бдительности и протаскивание на экран сомнительных личностей залепить. Режиссер сам после этого стал политически не выдержан и морально не очень устойчив. Запил, опустился, бороду отрастил. Радио иностранное стал слушать. Потом, правда, исправился. Пить перестал, бороду сбрил, спидолу свою в комиссионку отнес. Стал опять посещать собрания. По членским взносам всю задолженность уплатил и никакого радио. Только хоккей и фигурное катание по телевизору смотрит, и когда наши побеждают, кричит «Ура!», так что даже соседям слышно. Начальство видит, все-таки свой человек. Споткнулся в свое время, конечно, но с кем не бывает. Сняли с него опалу, стали работенку подкидывать, а потом уж, войдя в полное доверие, режиссер и вовсе обнаглел и подал заявку на очень необходимый сегодня фильм. «По ленинским местам». Фильм должен был называться, или как-то в этом духе, я, признаться, точно не помню, а места эти ленинские, они, как известно, в большинстве своем за рубежами нашей отчизны находятся. Потому что товарищ Ленин в свое время был тоже как бы не возвращенец. И от царской власти скрывался, как я сейчас от советской. И в Мюнхене, и в Женеве, и в Париже, и в Лондоне. Начальство, конечно, заколебалось немного, все же ошибку когда-то допустил, но потом посмотрели на него так и эдак. И анкета, как стеклышко, и к спортивным нашим успехам неравнодушен, и кто секретарь французской компартии знает, и в моральном разложении проявляет сдержанность, объяснили ему, чтобы он там на провокации не поддавался, в связи с лицами враждебного пола не вступал, в магазинах на товары не набрасывался, а если спросит про Сахарова, надо отвечать. Лично с ним не знаком и ничего хорошего о нем сказать не могу. А про Афганистан следует говорить. Я точно не знаю, где это, но слышал, что временно ограниченный контингент помогает крестьянам в уборке хлопка и ремонте дорог. Выдали ему в Авьере заграничный паспорт, выдали в банке ограниченную сумму валюты, продали в Аэрофлоте билет в два конца. Один конец оказался лишним. Он и до сих пор по ленинским местам передвигается. Мюнхен, Цюрих, Женева, Париж, Лондон. Вот я и говорю, за границу-то у нас не каждого пускают. Отбирают самых достойных, самых проверенных, а они-то как раз и бегут. Правда, когда сбежит такой вот проверенный, тут-то и выясняется, что он такой сякой, и доллары любит, и джинсы носит, и на женщин легкого поведения падок, а бывает даже и к особам собственного пола неравнодушен. При этом на все больные мозоли невозвращенца нажимают, близких родственников заставляют рыдать на страницах газет, официальные представители государства ищут с беглецом встречи, поют сладкими голосами «Вернись, Родина тебе все простит, и к тому, что у тебя было, еще что-нибудь добавит, а не вернешься, такой сякой, тут следует шепотом всякие сильные выражения, мы тебя все равно, где ты ни был, достанем». И само собой, начинают попрекать его каждым куском, который дала ему партия, и образованием, и воспитанием, и дачами, и автомобилями, и тем, что к распределителю был приставлен, и чего, говорят, ему не хватало, а ему, может, свободы не хватало. Не той, которая осознанная необходимость, а той, которая осознанная или даже неосознанная потребность. А может, он от этого вашего распределителя избежал? Может, ему стыдно бывало выходить из вашего секретного заведения с куском салями или осетрины, завернутыми в серую бумагу, чтобы не кидалось в глаза? Может, ему противно было проходить унизительную процедуру проверки лояльности, которой подвергается каждый, собирающийся выехать за рубеж? Может, у него язык не поворачивался сказать, что он не знает, кто такой Сахаров и где находится Афганистан. И вот еще что интересно. А почему к нам-то никто не бежит? Если у нас все так хорошо, и безработицы нет, и квартиры дешевые, а медицина вовсе бесплатная, и человек человеку друг, товарищ и брат. Вот приезжают в страну своей мечты, то Анджела Дэвис, то Жорж Марше, то Джеймс Олдридж, то еще какой-нибудь иностранный товарищ заявится. А его ведь встречает не то, что нашего за границей. Его на длинной машине возят, в лучшие гостиницы поселяют, красоты всякие показывают, черную икру на красную намазывают. И они покрутятся здесь, покрутятся, да и отправляются восвоясь. Не бегут, хотя их никто не проверял. Хотя в их странах никаких выездных комиссий не существует. А может, как раз поэтому? Может, все эти выездные комиссии и есть одна из причин, по которым люди бегут? Потому что если вам хочется навестить дядюшку в Лос-Анджелесе или тетушку в Амстердаме, или, скажем, провести пару недель на берегу Средиземного моря, гораздо приятнее просто взять билет на самолет и не клясться, что будешь бдительным, будешь давать отпор, а к улыбке встречной женщины относиться как к заранее запланированной провокации. А если уж никак нельзя жить без выездной комиссии, то секретным товарищам, которые там работают, я хотел бы дать очень полезный совет. Надо усилить бдительность. Надо отбирать кандидатов из кандидатов. В первую очередь убежденных коммунистов, активных общественников, внимательно изучать их анкеты, характеристики, донесения осведомителей. И тогда будут отобраны самые преданные, самые достойные, лучшие из лучших. Их как раз за границу ни в коем случае и не выпускать, потому что, как я заметил, именно они чаще всего и бегут. Ну что ж, спасибо. На этом мы с вами завершаем. Вот. А, Ольга, при чем тут УКВ? За что Спидолу? У Спидолы и у ВЭФа просто был диапазон КВ. И вот как раз на коротких волнах и все вещали. Но вы представляете себе, что однажды в военторге появился на прилавках ВЭФ, который почему-то не стала покупать Куба. И этот ВЭФ был исключительно экспортный. И в нем был диапазон 16 метров. 16 метров. И вот на нем-то как раз лучше всего через глушилки было слышно все вот упомянутые в тексте вражьи голоса. Так что там ого-го. Вот, спасибо большое. Спасибо и всего вам доброго. Встречаемся сегодня 13, 16, 19, ну 13, это уж вообще сапсан. Так вот, сегодня 18 часов 5 минут мы с вами отправимся в Йемен. Потому что там как раз вот неплохо было бы как-то получить сведения о том, что там происходит и сейчас. И я читал, и ничего там хорошего со времен освобождения не происходило. По-моему, ни одной спокойной минуты не было. И мы возьмем человека, который много-много лет пытался суровыми, страшными иногда способами Йемен объединить и связать вот воедино. Воедино. И когда это не получалось, он становился все более и более жестоким. Это Али Абдалла Салех, которого убили в 2017 году, а до этого он был неоднократно президентом Йемена. Так что вот разберемся. И как раз хуситы-то его и свергли. Хуситы пресловутые. Все. Всего вам доброго.